Приветствую, дорогие мои. У нас великая задача. Простите за нескромность. Но в духовной науке мы учимся не только скромности, но и величия, дорогие мои. Евангелие позволяет, правильно? Евангелие дает возможность сказать о нас, что мы боги. Вы себе говорите, что вы боги. А вот Евангелие вам говорит, вы боги, не меньше, не больше. Да? Теперь мы должны соответствовать этому великому изречению из Евангелия. Я всегда подчеркиваю, и вы должны это всегда знать, и когда другим людям будете что-либо говорить, вы должны всегда подкрепить свои знания через Евангелие. Тогда человек доверяет вас. Когда мы от себя говорим, у человека возникает сомнение, да, а может быть, ты ошибаешься. А когда мы говорим, это сказано, это написано в Евангелии, то уже некуда деться, как говорится, да. И потом уже решается вопрос свободной воли. Человек хочет это признать или не признать, но мы, дорогие мои, я всегда подчеркиваю, мы должны знать, что мы беседуем с людьми для вечности. Не сиюминутное образование или принятие каких-либо информаций. Мы говорим для вечности. Человек – это действительно божественное существо. Божественное существо. Если он это не воспринимает, это его проблема, но не проблема человечества. Бог создал человека по подобию себе. Значит, это божественное существо, и со временем он станет ангелом, а потом архангелом, и так далее – до Троицы, ни больше, ни меньше. Мы это знаем. А потом идет до бесконечности. Все выше, выше поднимается, потому что наш учитель, наш водитель, Божественный Сын, Бог Отца, Христос, все время возвышается в своем развитии. На древнем солнце, дорогие мои, вы должны очень хорошо помнить. На древнем солнце Христос стал духом 12 зодиаков. Это высочайшее постижение, высочайшее развитие индивидуальности. Да, индивидуально доразвился он до духа, который объявляет все 12 зодиаков. А мы знаем, что 12 зодиаков – это истинный центр всей Вселенной. Видите, куда поднимается уже эта истина, эта мысль, да? Возвышается все выше и выше, но уже начиная с древнего Солнца, потом переходит эволюция древней Луны, на древнюю Луну уже Дух Христа возвышается, разумеется, становится, поднимается еще выше. И нас, я не хочу сказать балачит, но нас ведет все выше и выше. Да. Мы призваны, дорогие мои, это самое любимое, самое дорогое для нас. Мы призваны стать сыновьями и потомками Христа. Отец, мать – это физическое происхождение, а наше божественное происхождение – ex deo nascimo, как говорится, от Бога мы рождены. Конкретно, от какого Бога? Богов много. От какого Бога? Бога Отца, Сына и Святого Духа. Но когда мы принимаем во внимание эволюцию, как таковую, эволюцию, тогда мы знаем, что Христос уже возвысился до Отца. Мы это читаем. Я вот всегда люблю, знаете, дорогие мои, я всегда хочу и люблю подкрепить эти слова из Евангелия. А в данный момент Апокалипсис, 3 глава, а этим словом заканчивается. Как и я победил и сел со Отцем моим на престоле его. Мы прекрасно понимаем, что возвыситься до престола Отца, это значит взять эту высоту именно сознанием, своей собственной мощью. Тем самым Христос отныне является Троицей. Отец, Сын и Святой Дух концентрируются во Христе. Сам Христос в своем развитии находится на престоле Отца. Это великое достижение, дорогие мои. Мы достигнем это через 12 планетарных эволюций. Отсюда и наша скромность. Да? Это, так сказать, общие золотые слова, разумеется, для нас. Это наше будущее. Уверенность, доверие – это наша истинная вера. Во что мы веруем? В Святую Троицу, дорогие мои. А почему веруем мы в Святую Троицу? Простите меня, но священник это не хочет допустить в своем сознании. Но в следующей инкарнации непременно ему придется допустить это. Мы верим в Святую Троицу только потому, что мы сами через 12 планетарных эволюций дойдем до именно Троицы. Уже серафимы сейчас, мы же помним, дорогие мои, серафимы уже поднимаются до Святого Духа. А Святой Дух до достоинства Сына. А Сын поднимается до престола, на престол, возвышается на престоле Отца, да? До престола Отца. Значит, все находится в эволюции, все развивается. А что будет потом, как доктор говорит, подождем, и там что будет, мы там увидим. Сейчас об этом уже не имеет смысла говорить. Уже достаточно для нас, что мы в своем развитии становимся серафимами. Уже не ангелом, не архангелом. Мы не становимся духами мудрости, а становимся серафимами в своем развитии. 9 планетарных эволюций, и мы возвышаемся до серафимов. Вы представьте, каждый из вас становится серафимом, но через 9 планетарных эволюций. А это миллионы, миллионы лет. Это, с одной стороны, это скромность, но с другой стороны, это величие человека. Поэтому мы, между прочим, вы это хорошо знаете, только в Евангелии мы читаем такие слова. Таких, в кавычках, нескромных мыслей мы не сможем прочесть в этом завете. И вообще до первого столетия не существовало литературы, которая указывала бы на такие универсальные развития именно самого человека. Да? Это начинается, разумеется, начинается с первого столетия. Поэтому мы должны особенно хорошо осмыслить, действительно очень глубоко и серьезно чувствоваться, как говорится, что принесли великие волхвы в дар Заратустре, то есть Иисусу, Иисусу из Назарета. Золото, ладань и мира. Переведем на наш собственный язык. Мудрость, познание истины. Ладань – это благочестие, благородство, но с другой стороны это мир прекрасного, красота. Вся прелесть божественная, солнечная, небесная красота, но не человеческая. Человеческое мы хорошо понимаем, человеческую красоту. И дальше. Мира – это постижение вечности. Значит, человек отныне способен воспринять всю вечность, всю красоту небесную и всю мудрость, космическую мудрость именно Вселенной. И сейчас мы находимся, уже углубляемся, мы сейчас находимся в удивительной эпохе. Это эпоха познания космической мудрости. Человеческую мудрость мы уже, так сказать, я эволюционно говорю, завершили. Ну, многие, конечно, пока не дорошли до этого, но эволюция не ожидает, не ждет тех, которые карабкаются, говорит, да? Эволюция теперь развивается и идет вперед стремительно. И мы должны успевать, дорогие мои. Поэтому нам подается уже мудрость, святость, благочестие Михаила. Мы должны постичь Михаила, его благородные мысли, чувства и валения, чтобы он потом привел бы нас ко Христу. Это самое значительное, самое дорогое. И самое трудное, я согласен с вами, потому что это действительно сверхчеловеческое. Поэтому сам доктор говорит, что вот эти три великие дары, которые приносят волхвы, золото, ладань и мира, оно сопутствует, они сопутствуют всегда. С 20-го столетия золото, ладань и мира мы должны таким образом обозначить. Это антропоцентризм. То есть уже не земная мудрость, а мудрость звездных миров, мудрость солнечной системы. Обратите внимание, это колоссальная задача перед человеком. Значит, мы уже не будем познавать чисто земное или земно-божественное, как это происходит в искусстве. сейчас нам подается эфирная мудрость. Неземная мудрость. Разумеется, мы это должны пройти непременно. Перескочить не получится. Но сейчас начинается эфирная мудрость, дорогие мои. То есть космическая эфирная мудрость. Мы уже наросли и способны познавать это великое. Потом идет Вадань. То есть мир прекрасного. Мы познавали до 20-го столетия, включительно, разумеется, до 20-го, середины 20-го столетия, мы познавали, активно познавали мир прекрасного, который сочетается с небесным. Мы должны очень хорошо, я думаю, я надеюсь, что вы уже очень хорошо знаете, вы остальные, те, которые слушают, присоединяйтесь, это, они должны это как следует уразуметь, дорогие мои. До 21-го столетия человек изучал небесно-земную красоту. Изучал эту красоту, соприкасался. Это музыка Чайковского, Бетховена, Скрябина. Перечитать всех великих композиторов, пожалуйста, всех живописцев. Что мы познаем в Ренессансе и с окончанием Ренессанса? Да? Мы познаем человеческо-божественное. И это нам удается, и это на это мы способны. А теперь начинается очень трудная пара, дорогие мои. Становится земное, остается только божественное. Мы должны познать божественность христианства. Божественность человеческого происхождения. Все уже переходит от земли к эфирному миру, и поэтому Христос является в эфирности. Это означает, что наше познание уже обращено к эфирной мудрости, к эфирной красоте, к эфирной добродетели. Разумеется, не отстаем. Но, как говорится, эволюция не стоит на месте. Мы должны осознавать, дорогие мои, что не нашими способностями мерится темп эволюции. Не нашими способностями, да? Поэтому говорится, что сейчас наступает эпоха Михаила. Мы должны соизволить поставить вопрос, а в чем заключается миссия Михаила? В божественном познании мудрости, красоты и вечности. Значит, вообще возвышается все на уровень, совершенно другой уровень подается нам, потому что от нас уже зависит очень многое. Но, с другой стороны, углубляется и становится все сильнее и сильнее силы зла. Вот сила добра, сила зла, они в сочетании развиваются и доходят до максимума, который вы знаете. Мы должны внимательно посмотреть. Зло увеличивается, не уменьшается. Увеличивается и охватывает все больше и больше количество людей. А добро тоже увеличивается. И все возвышается, возвышается, и сейчас возвещается до эфирной мудрости, до эфирного явления Христа. Сейчас просто воспринять Христа это совершенно уже недостаточно. Это мы, как знаете, это мы должны были пройти в Средневековье, после Средневековья, до 19-20 столетия. И сам уже посмотрите, насколько каждый из нас, каждый из вас, из нас отстает. Но время не стоит, как вы знаете прекрасно, все течет, причем ускоряется все. И самое главное, мы должны не терять именно импульс и течение, и задача именно 21-го столетия. Как вы знаете, эволюция не ожидает. Не ждет, никого не ждет. Но мы должны подоспеть. Мы должны хотя бы в этой инкарнации познать, в чем заключается миссия Михаила. Уже то, что мы говорим, и такие мысли, это очень значительно. Мы говорим, уже существует эфирное христианство. Не земное, а чисто эфирное христианство. Пример. Мы должны очень хорошо помнить, что говорит доктор о Михаиле. Святой Михаил – это водитель человечества. Святой Михаил был водителем человечества иудейского мира. Это огромное достоинство иудейских посвященных. Да? иудейских людей. Михаил шел водителем иудейского мира, разумеется, достойных и разных, и посвященных, и полупосвященных, и святых, и талантливых, и гениальных людей. Михаил был правителем. Да? А сейчас, как вы знаете, и мы это должны всегда активно помнить, что Михаил является нашим водителем в мудрости, в красоте и в познании вечности. Именно через Михаила мы должны постичь эфирное явление Христа. Без Михаила мы это не сможем. А в чем заключается постижение миссии Михаила? Именно в антропософии. Антропософия, которая постепенно переходит в христологию. Христософия – это потом, вот уже шестая культура, в шестой культуре люди будут участвовать именно в христософии, которая уже будет соприкасаться с христомагией. Как само слово говорит, это уже великое деяние именно человека, как носителя Михаила Христа. Это великое наше будущее. Мы всегда должны знать свое прошлое, божественное прошлое, настоящее, божественное, настоящее и человеческое, и потом чисто божественное, эфирное, начинается с эфирного. Да? Эти три момента, прошлое, настоящее, будущее, это касается эзотерического развития. Это не просто отравление, значит, просто историческое, материалистическое прошлое, это глупость материализма. Когда мы говорим о прошлом, мы говорим о спиритуальном, о духовном нашем прошлом, и мы знаем, Михаил был нашим правителем, нашим учителем, который вел ко Христу, но ко Христу, который не находился пока на земле, да, находился на солнце. В настоящий момент Христос присутствует уже в эфирной стихии. Значит, вся наша мудрость должна стать эфирной. Человек земную мудрость пока не смог воспринять. Куда ему эфирного, да, воспринять? Но уже то, что мы это слышим, уже то, что мы это уразумеем, уже большой шаг вперед в развитии происходит. Разумеется. Итак, самое важное, дорогие мои, для нас. Мы должны очень хорошо помнить, Михаил является нашим водителем. Где Михаил? Что, о чем он думает? Если мы это не знаем, значит, пока мы не включились в истинное христианское развитие. А что это значит? Это значит русло истины. Мы находимся в истине или вне, как на футболе говорится, вне игры. Да? Вне игры – это значит, что мы не познаем, в чем суть истинного развития человека. О чем говорит духовная наука? Совершенно точно поставим вопрос и также точно ответим на этот вопрос. Духовная наука говорит о том, что человек имеет божественное происхождение. Это не только слова, но сейчас наступает время, когда мы это должны познать, непосредственно соприкоснуться. Вот, например, Шуберта восьмая симфония. Шедевр. Но мы это воспринимаем или не воспринимаем? Если воспринимаем, значит, это вошло в наше сердце, в нашу душу и стало нашей собственностью. Почему? Потому что с 20-го столетия, особенности с 21-го столетия, то, что нам нравится, оно становится нашей плотью и кровью. Человек есть божественное существо. Он не только познает, но он в тот же момент присваивает как свое собственное достояние. Этим отличается, дорогие мои, 21-е столетие от всех остальных. Все, с 15-го столетия было подготовительной эпохой. Эту подготовительную эпоху мы прошли, а сейчас то, что вы сейчас познаете, вы должны быть уверены, дорогие мои. В этом суть антропос софия, антропос мудрость. И в этом величие самого человека. О чем говорит Евангелие? Между прочим, дорогие мои, я хочу прямо вам сказать. Цирконники, я не всех имею в виду, разумеется, потому что цирконником являлся и Серафим Саровский, и другие все святые, которые мы знаем, читаем и любим которые. Но в основном масса, убивательская масса постарался унизить явление именно христианства. В чем заключается христианство? Мы должны очень хорошо, активно, и это нам помогает, дорогие мои. В трудные минуты мы всегда должны вспомнить, о чем говорит Евангелие о человеке. Что человек это абсолютное божественное существо, которое может все со временем разумеется. И тут же активно должны вспомнить концовка 5 главы Евангелия от Матфея. Будьте совершенны, как совершенен Отец наш Небесный. Значит, человек это возможно? Возможно, об этом говорит. Евангелие. Я очень часто это вам говорю. Евангелие учит о величии человека, открывает всю сущность и все возможности человека. Это, простите меня, уничтожили. Именно священники. Разумеется, не всех имею в виду. Но тех, которые являются врагами. Именно человека и христианства. Истинное христианство все время говорит о величии человека. Дела, которые я творю. Иди сотворишь. Это убрали. Вы знаете, я слушал один раз передачу, что говорит Златоуст, Иоанн Златоуст. И он разбирал Евангелие. Как только он подошел к 14.12, пропустил. Понимаете? Святой Иоанн Златоуст. Вместо того, чтобы внести эту цитату и объяснить, разъяснить, он просто пропустил. И перескочил, пошел дальше. А 14.12 говорит о величии именно истинного христианина. Дела, которые я творю, и он сотворит, и больше. Вы замечаете, почти каждую лекцию я это упоминаю. Это всегда мы должны помнить акции. Знаете почему, дорогие мои? Для человека всегда наступает очень трудное время, критическое время. И он забывает, кто он, каково его происхождение, каково его будущее. И тут вспомнить 14.12. И уже доверие рождается в человеку, к божественному, ко Христу. И это очень важно, дорогие мои. Человек иногда становится все беднее, чтобы он зашел до нуля. Тут же надо вспомнить евангельские слова. Что говорит сам Христос о человеке? Вы боги! И тут же уже воспрянет человеческое сознание. И не переходит в пессимизм. Мы находимся в очень критическом периоде, дорогие мои. Мы этого хотим, не хотим. Каждый из нас проходит великие трудности, великие критические моменты. И всегда человеку помогает именно слова Евангелия, слова нашего Спасителя, который говорит, прибудьте во мне, и я в вас. А что это значит? Разъясняется, разумеется, через духовную науку. Мы всегда должны помнить, что у нас есть в течение месяца, в течение года, очень трудные минуты, где проверяется, я о себе говорю, я о всех говорю, дорогие мои, где проверяется истинная вера ваша. Мы всегда находимся именно в этом состоянии. Проверяется, экзамен не сдаем, дорогие мои. Приходит критический момент, когда мы на грани потери вообще доверия. И тут же слова Евангелия уже помогают и оживляют наше сознание. Поэтому мы евангельские слова... Видите, я не говорю о духовной науке, об антропософии. Я говорю об Евангелии. Евангелие – это основа основ нашего сознания и нашей надежды, дорогие мои. Поэтому Евангелие вы должны прекрасно знать. Я подаю вам пример, потому что уже сколько, 50 лет читаю Евангелие. Читаю, изучаю, и потом вам говорю какие-то цитаты и так далее. Да? В Евангелии находится все, вся эволюция, вся надежда. А мы нуждаемся очень, дорогие мои, в надежде. Чем больше приближается год, тем сильнее мы нуждаемся в надежде, именно в Евангелии. Евангелие – это огромная опора нашего сознания, нашей надежды, нашей веры. А потом уже добавляется антропософия. Антропософия – это для избранных, дорогие мои. Я сейчас очень точно говорю. Для избранных. Потому что антропософия уже эфирное христианство. Куда нам до эфирного христианства, пока мы земное не исчерпали, да? Пока мы не все целиком осознали, всю прелесть Чайковского, Рахманинова, Скрябина и так далее, всех великих людей, особенности Бетховена, Вагнера и так далее, да? Надежду мы не должны терять, а для этого нужна опора. А опора находится, разумеется, в Евангелии. Поэтому я очень четко и часто повторяю, основа нашего сознания жиздится на Евангелии. Тогда у нас правильная ориентация, и мы никогда не потеряем уверенности. И в пессимизм мы не ударяемся. 20-е столетие, 21-е столетие, это кульминация пессимизма и кульминация глубочайшего постижения. Воскресший Христос. Начало 21-го столетия человек уже способен воспринять воскресшего Христа в эфирной стихии, в эфирном мире. Без ложной скромности, дорогие мои, мы должны сказать, что это сверхгениальное восприятие. Если человек воспринимает Христа в эфирной стихии, это не только гениальность, это сверхгениальное восприятие. И к этому уже подготовлена душа, потому что эпоха идет вперед, и человек может больше, намного больше, чем сейчас, чем вообще мыслили человечество. Я и потому говорю, что до 20-го столетия все же человек был чисто верующим, но не познающим. Познание, что значит? Познать значит стать равным. Эта эпоха начинается только с 20-го столетия, а вернее с 21-го столетия. Сейчас то, что вы познаете, вы в этот же момент, это все становится вашим собственным. Это великое развитие, дорогие мои, между всем прошлым и настоящим. Мы в удивительной эпохе находимся, потому что наше познание есть осуществление того, что мы читаем, что мы познаем, с чем соприкасаемся. Соприкасаемся с величием Чайковского. Наша душа отвлекается, это я. Это великий момент, величайший момент, особенность это когда перебрасывается в эфирные стихи. Да. Поэтому мы можем сказать, эфирного Христа воспринимают те, которые изучают эфирное откровение святого Михаила, который есть откровение души Спасителя нашего. Поэтому в антропософии мы соприкасаемся с эфирной сущностью Христа и с эфирной сущностью всех откровений. Все откровения, которые течет к нам. Ну, когда мы говорим, мы все же должны без ложной скромности сказать. Если мы воспринимаем Христа так, как это мы должны сделать сегодня, начиная благодаря антропософии, то это значит, что мы вместе с этим познаем, соприкасаемся со всей небесной иерархией. Для нас становится доступной сущностью ангелов, архангелов и так далее, престолов, херувимов и серафимов. Конечно, до полного осознания пока далеко, но они уже соприкасаются с нами. Вы скажете, где это в Евангелии? Да, пожалуйста. Царство Божие в вас находится. Мы же помним эти слова из Евангелия. Но я тоже не упускаю эту цитату. Я часто вам говорю. Царство Божие внутри вас. А Царство Божие есть все эти иерархии. Оно уже внутри. Тем более, если мы вспомним, дорогие мои, из духовной науки. В голове живут ангелы, архангелы и архангелы. И ночью, и днем. Простите меня, если человек это не воспринимает, это проблема самого человека. Это проблема реальности. В грудной системе живут, существуют, творят вторая иерархия. Духи формы, духи движения, духи мудрости. А как царство воли – это царство первой иерархии. Простолы, херувимы, серафимы. Они все присутствуют и днем, и ночью. Ну, ночью по-другому происходит. Когда астральная я уходит от спящего человека, первая ярко полностью пронизывает их, да? Об этом говорит духовная наука. Почему? Потому что духовная наука учит смелости, дорогие мои. простой человек не храбрый, я имею в виду в познании. Он действительно очень скромный. Эту скромность надо преодолеть. Духовная наука помогает нам. Ты не только человек, ты божественное существо, экс део нас всему, от Бога ты рожден. И во Христе ты переходишь, и Святой Дух воскрешается в тебе. То есть, все девять иерархий присутствуют в нас. И сейчас, как мы говорим, настала великая эпоха, когда мы уже начинаем это познавать. Соприкасаемся, мы хотим, не хотим, способны, не способны, талантливы или простые, все равно. Человек уже соприкасается, не было этого соприкосновения. В каком смысле? Как свое собственное достоинство. Вот этого не было. Понимаете, святые соприкасались с божественным миром. Ну что они говорили? Человек должен быть скромным, скромным и только скромным. Не добавляется, что вы боги. Пожалуйста, простите, у всех святых священных писаний до 4 столетия, после 4, 18, 19 столетия. Никто не говорил, что человек – это самое универсальное, божественное, совершенное существо. Сказали, у тебя уже говорят, высокомерие, причем патологическое. А с 21 столетия даже простой человек понимает эту речь. Вот пришел человек, молодой человек, или молодая особа, да, говоришь ему, что человек – это многокосмическое существо, пока в микрокосмос, совершенно прямо принимает. Не чувается. Не говорит, что это безумие. Уже не говорит. А сказал бы тебе в 16 столетии, тебе поместили бы в сумасшедший дом. Да, это теперь. Почему? Потому что общее развитие уже возвышается. Уровень колоссально возвышается. Сейчас даже самому простому человеку, просто я имею в виду доброго человека, скажи ему, что вся небесная иерархия тебе находится, он не скажет, что это сумасшедший. Ой, как хорошо, что дали душе. Это заслуга развития человечества. Потому что когда один развещается, например, Серафим Саввийский развещается, или любой, ну, или даже Христиан Розенберг, вот, это уровень, это действует на уровень всего человечества. Человек уже интуитивно понимает и знает, что я некогда дойду до этого. Вот такая великая эпоха наступила. Поэтому мы должны сказать, что сознание возвещается, наше сознание возвещается через мудрость святого Михаила. Михаил развивает чувство прекрасного. Возвещает и отрывается чувство, восприятие чувства прекрасного, от земли отрывается и переходит в эфирное. Поэтому эфирное постижение человека, все человек, эфирное постижение ангелов и эфирное постижение Христа, это уже постепенно становится нормой. Поэтому мы изучаем духовные науки, изучаем Евангелие особенность, величие самого человека. Человек это удивительное существо. И что мы должны сейчас, сегодня, дорогие мои, конкретно познать человека. Конкретно. Что мы должны познавать сегодня? Что человек – это чисто божественное происхождение. Но это не что дело. Значит, божественное происхождение самого человека, любого человека, даже отъявленного рецидивиста. Я об этом в прошлый раз говорил особенно, подчеркнул. Значит, это первое. Задача наша познать, что человек это чисто божественное, имеет чисто божественное происхождение. И добавляется, и весь космос, который окружает нас, этот космос тоже божественного происхождения. Но я сейчас говорю не о теории, я говорю о соприкосновении с этой мудростью, дорогие мои. Как происходит? Когда мы веруем в суть человека, тогда мы переходим на следующую ступень. Когда мы познаем человека как существо божественного происхождения, но я здесь имею в виду конкретное познание силы. Когда мы конкретно понимаем, что человек Это чисто, чистейшее божественное существо. Там нет ни капли земного. То есть людское искажение. Это великое познание. Я согласен. Мы должны это помыслить, дорогие мои. Человек – это чисто божественное существо. Тогда и мы можем перейти. И вся солнечная система – это творчество божественных существ. Не теория, а я говорю о соприкосновении. С 21-го столетия, особенности начала 20-го столетия, ну, можно считать, половина 20-го столетия все же была подготовительная эпоха. С 21-го столетия возвещается наша способность, дорогие мои. Великое постижение человека. Человек должен осознать, что это есть чистейшее божественное существо. И тогда мы доразвиваемся до восприятия солнечной системы. Согласитесь со мной, дорогие, что познать солнечную систему, вернее, соприкоснуться с солнечной системой, это величайшее переживание. Величайшее переживание через души. И только тогда человек уже понимает, как действительно в Евангелии от Матфея написано, что вы воссияете, как солнце. О чем это говорит? О чем? О том, когда мы часто уже повторяем, что человек – это божественно-солнечное существо. Мы всегда заканчивали нашу беседу тем, что говорили слова Павла: «Не я, но Христос во мне». И мы добавляем непременно для 20-го столетия, с 20-го столетия мы уже говорим, что не так, не человек, а само существо человека – это солнечно-божественное существо. Вся солнечная система концентрируется в сердце человека. Человек носит всю солнечную систему в сердце, а в голове – беззвездный мир. А в болевой части, в конечностях обмена веществ расширяется до небесного, до божественного небесного мира, и человек должен это постепенно воспринять. А когда ты воспринимаешь, в этом мгновении ты становишься, собственно, им. И это самое важное. Сейчас, когда человек воспринимает что-либо великое, он должен добавить, благодаря 21-го столетию, благодаря Михаилу, человек может сказать: это идентично со мной. Я переживаю весь звездный мир, значит, я есть небесный звездный мир. Это великое переживание. И мы уже развиваемся до этого великого благодаря Михаилу. Поэтому, когда мы говорим о Михаиле, он старается привлечь весь звездный мир и погружает весь звездный мир. Наше сознание, потому что наше сознание может это вместить как свое собственное. Обратите внимание, я очень часто об этом говорю, потому что я говорю о величии человека. Хватит нам, дорогие мои, говорить: человек — это простое существо, это как паутина, это существо. Хватит, дорогие мои. Хватит этой скромности. Я добавлю, этой ложной скромности. Мы должны сказать, что мы носители Христа как свое собственное существо. Мы становимся Христом. Это становление Христа. Наша эволюция становления Христа. Мы это должны сказать людям, дорогие мои. Всем мы должны сказать, которые способны это услышать. Хватит это служение человеческого сознания. Антропософия. Это самое важное, то, что приносит именно доктор, учитель. И берет свое собственное познание от Михаила. То, что Михаил подает, то говорит доктор. Потому что это есть реальность. Мы должны очень расширить нашу способность познания, потому что сейчас познание и есть состояние идентификации. В познании мы становимся единым с тем, что мы познаем. Поэтому мы должны очень хорошо знать, когда мы познаем величие Солнца, это наше собственное величие. Человеку сейчас это не достает. потому что все время уничижает себя. Мы даже очень тот, мы самоуничижение, вернее, эпоху самоуничижения прошли. Сейчас Ариман все давит на сознание, говорит, ты ничтожество, ты эгоист, ты такой. Это великий обман, дорогие мои. Это как проходящее. Кайдо. Да, мы в какой-то момент приняли эти все недостойные качества. Но это не мы. Не я. Это Ариман и ДЦЖ. А когда мы говорим, не я, но Христос во мне, это уже наше собственное божественное происхождение. Наступает великий момент, дорогие мои, и мы должны со всей серьезностью об этом говорить. Мы не должны никак уничижать человека. Это очень важный аргумент. Настало время величия, познания величия человека. Мы должны знать, что человек – это самое уникальное, универсальное божественное существо. И надо найти нам эту точку, с какой точкой мы уже познаем свое величие сознания и достоинство человека. Это великое достояние именно с 20-го столетия. Михаил печется о том, чтобы мы познали свое собственное божественное величие. Как раскрывается это? Доктор очень-очень старается совершенно конкретно дать нам возможность познать, постепенно, разумеется, познать, но точно познать, я имею в виду то, что именно слова доктора я хочу перевести, разумеется, я все время говорю словами Евангелия, доктора антропософии. Доктор говорит такие удивительные вещи, дорогие мои. Это и касается именно всей способности человека. И мы в антропософии занимаемся величием человека. Объяснить, разъяснить, расширить понятие человека. Потому что то, что до первой точки сузилось, это задача Ариман. Задача вместе с Суицидером, разумеется. То, что мы думаем о человеке, о себе, о других, что это человек, одна социальная точка. Это космически неправильно. И надо все же ради правды, ради истины сказать, что Владимир Соловьев ошибался, когда говорил, что человек – это социальная точка. Это неправда, это неправильная формулировка. Я даже было время, когда мне нравилось, как Соловьев хорошо говорит, что человек – это социальное. Социальное существо – да, но не социальная точка, это уже неправильно. Я критикую свое понимание Соловьева. Соловьев не говорит правильно. Человек – это социальное существо, но не точка, дорогие мои. А что мы должны поставить? То, что Соловьев, простите меня, дорогие мои, но, знаете, эзотерически выставить равновесие, когда напирает Люцифер и Ариман, очень трудно. Надо знать очень точно, исходя из духовной науки, из божественной мудрости, тогда человек может сохранить равновесие в познании. Я это сейчас пример говорю, чтобы Михаил Жун увидели эту великую задачу. Человек – социальная точка. Об этом сейчас говорит наука. Наука говорит, ты пыль, ты та точка. Макрокосмос, звездный мир – как говорит наука сейчас. Надо пройти 100 миллионов светового года, 100 миллиардов светового года, чтобы охватить всю Вселенную физическую. И наука говорит, что это бесконечность. Духовная наука говорит, что это точка, это космическая точка. То, что для науки, материалистической науки, это идеал, они расширили, понимаете, сознание человека, что вся Вселенная, весь звездный мир, чтобы охватить, надо пройти 100 миллионов тысяч светового года. Вы понимаете, луч света проходит в одно мгновение 300 тысяч километров. 300 тысяч. Секунда. Свет проходит 300 тысяч километров. И представьте, световой год, сколько километров, тысячу, миллион. А теперь представьте, 100 миллионов. И тогда мы охватим весь звездный мир существующий. И наука говорит, что вот, бесконечно. А человек что такое? Человек это точно. Это неправильно. И почему? Что Соловьев ошибался, что Соловьев великий мыслитель. Это же не эзотерик. Он не знал, у него не было, у него инстинктивное было ясновидение. Эзотерика говорит, что человек, сколько-то миллионов света, да сколько хотите, там насчитайте. Человек это микрокосмос. Есть макрокосмос, и отражение макрокосмоса. В микрокосмосе это есть человек. Но человек не остается вечно микрокосмосом. Человек постепенно расширяется, придет время, когда он осознает все величие макрокосмоса как свое собственное существо. В этом и суть эволюции. В познании нет никаких границ. Я это часто вам говорю, надеюсь, что вы это хорошо и активно видите. Поэтому, говорит, человек – точка, а Вселенная, безмерная Вселенная – это и так далее. А духовная наука говорит, что человек не точка, человек микрокосмос. То есть объемит все в микрокосмосе и со временем расширяется, расширяется. Дорогие мои, где это проявляется? Может быть, кто-то скажет, что это фантазия антропософии. Мы скажем так, исходя из духовной науки. Пожалуйста, называй ясновидящие способности второй и третьей степени. Тогда ты сам увидишь, что человек в микрокосмосе, на Земле, в дневном сознании, а когда он спит, астральное «я» приходит и расширяется, расширяется по всей Вселенной, в особенности сейчас до 12 зодиаков. Дальше не расширяется. Дальше будет расширяться после смерти. Если во сне не будет расширяться более чем 12 зодиаков, тогда мы не сможем возвратиться. Расширение до более высоких степеней – это после смерти находится. Причем, когда человек поднимается, когда приходит из Солнечной системы, тогда Люцифер становится руководителем и ведет в бездны Вселенной. Человек – удивительнейшее существо, дорогие мои. Конкретное познание человека – это и есть антропософия. Потом переходит, как мы знаем, в христологию. Что мы изучаем в христологии? Уже концентрируется, познал человека, буквально познаешь Христа, как самого себя. Это из христологии. Мы уже сильно продвинулись в этой стезе, потому что мы часто много говорим об этом, потому что это сам это уже достояние христологии. Антропософия учит величие человека, да, и потом постепенно мы должны перейти к христологии, да. Поэтому самое важное, чтобы мы хорошо знали микрокосмос и макрокосмос. Наука одурачивает человека и говорит, макрокосмос остается, а человека хочет унизить. Это задача Аримана, дорогие мои. Потом нам говорят, ты человеческое тело, и все. Да, психология чисто физического тела внедряет, внушает сознание того, что ты есть пыльника, ты есть часть, маленькая часть. То есть одна точка. Насколько у нас есть физическое сознание без духовного, настолько мы подвергаемся арманическому внушению. Если мы ощущаем, что ты человек, ты слабое существо, ты ничего не можешь. Мы должны знать, дорогие мои, что это внушает не Бог Христос, а Ариман, вместе с Люцифером. Ты человек, имеющий свои страсти, свои задачи, свои физические стремления. Это чисто арманское, люциферское внушение. И человеку не избежаться. А когда мы говорим, что человек – это микрокосмос, это и скромность, и будущее величие человека. Поэтому, если мы, дорогие мои, знаем это, если мы стремимся к этому, тогда человек стремится к эфирному величию своего собственного существа. Мы должны перестать самоуничижением, самоуничтожением занимаемся. Это мы должны перестать. Теперь настало время обожествления человеческих способностей в области красоты, в области мудрости, в области вечности. Поэтому золото в Адане мира с 20-го столетия уже звучит по-другому. Теперь с 25-го столетия по-другому будет звучать. И по семейному приблизиться к тому, что мы скажем. Золото, ладан и мира объемлет. Вся космическая красота и добродетель, и вся космическая бесконечность вечности. К этому мы приближаемся. И мы должны верить в человека. Мы должны иметь веру, глубочайшую веру. Не только в божественном мире, человека мы должны правильно осознать, оценить. Не хвала человеку, а познание, конкретное познание в сути человека. Это есть величие Софьи Дорогимой. А когда доктор говорит, что Христос нуждается в сердце человека, как? Каким образом? Как вмещается божественного Христа? А вот очень просто эзотерический вопрос. Сердце может вместить Христа и всю Вселенную. Познание нужно. На познание, разумеется, рождается духовная наука. Михаил ведет нас ко Христу. Всех ведет ко Христу. Рано или поздно все добрые люди, все. Сейчас, ну еще, сейчас рецидивисты, убийцы, подхалимы и так далее, все перечитали, все недостатки. Это сейчас. А посмотрите на них в следующей инкарнации, и мы должны упразднить, разумеется, такое самое плохое качество в нас, которое находится в осуждении. Доктор особенно подчеркивает, что пятая культура, дорогие мои, самая трудная культура, самая большая препятствие, которое стоит перед нами, это задача пятой культуры, потому что мы должны преодолеть зло. Познание. Мы должны сказать, что зло – это временное. Посмотрите на убийцу и скажите, это зло, которое он носит, это временное. Ослабляется унижение, осуждение. Вы же согласны со мной, да? Если мы это познаем, то, разумеется, ослабляется жало, оскорбление человека. Мы должны знать, что это не человек. Это в нем искусительная сила, которая уходит. Когда солнечный луч входит, упраздняется тьма. Точно то же самое. Когда луч Христа восходит в сердце, луч Христа освещается все, и мы уже не говорим о человеке так, как говорили раньше. Это есть познание. Мы должны познать, конкретно познать. Бесконечные возможности человека в добродетели, в мудрости, в прекрасном. Поэтому время от времени мы должны слушать симфонии. Об этом нам доктор удивительные слова говорит. Когда вы слушаете симфонию, все равно музыкальное произведение, но, разумеется, классику, я имею в виду не классическую, я очень сильно подчеркиваю, ни на одном мгновении надо уступить время. Надо абсолютно разнить все не классическое. Это огромная бездарность, когда человеку нравится не классическое. Это уродливость. Это болезнь. Но они пока это не воспринимают. В следующей инкарнации пройдя огромные боли, огромные болезни, страдания, они освобождаются от этой, простите меня, от этой мрази. Музыкальное творчество. Классическая музыка. И только классическая. И причем в классической музыке только шедевры. Простите меня. Ну, Бетховена первую симфонию можно, ну, хотя бы ради любознательности один раз послушать. Все. Первой симфонии больше нет. Ничего. Я могу смело сказать, потому что, наверное, помните, когда я хотел сдать симфоническую, там, наш очень уважаемый дирижер дал мне изучить и продирижировать первую симфонию Бетховена, первую часть. Я очень хорошо знаю, что такое первая симфония Бетховена, первая часть. Сам дирижировал. И о чем говорю? Это не содержит не такие ценности, не бесконечные ценности, а уже другое дело, третья симфония, шестая, пятая симфония, первая часть, седьмая симфония, ну и девятая симфония. Да. Надо изучать, почему я хотел бы сказать и потом отклониться. Возьмем шедевр, вот шестую симфонию Бетховена. Один раз прослушали, сотый раз прослушали, тысячу раз прослушали. Потом еще, и не каждый день, разумеется, дорогие мои, упаси Господи. Время от времени, когда ищешь, да, кто жаждет. Постепенно, что происходит, дорогие мои, человек должен знать, и эзотерика нам об этом очень точно говорит. В классической музыке звучит, то есть, завуалированно. Классическая шедевра завуалирована, космическая, солнечная музыка, музыка Вселенной, гармония сфер. Ухо, когда слушает шестую симфонию, пока не может улавливать гармонию сфер. Но гармония сфер и вся космическая музыка проскальзывает. Но человеческое ухо пока недостаточно тонко для этого восприятия. Но со временем утончается и помогает и способствует духовная наука, разумеется. Потому что когда мы изучаем духовную науку, мы развиваемся во все стороны. Поэтому не нужно быть сектантом, когда человек находится в духовной науке. Односторонность в антропософии снимается. Но это не значит, что мы только будем читать духовную науку и не читать великие поэмы Пушкина, Лермонтова, Гусарова и так далее. Нет, мы все должны знать, я об этом часто говорю, не хочу сейчас останавливаться. Но самое главное, в классической музыке проходит тайна, проходит вся космическая гармония, вся космическая музыка. Я хочу сказать, объяснить, простите меня, чтобы это не было голословно. Вот смотришь на человека, а его форма о чем говорит? Голова, тело и кости. Мышление, дыхание и обмен веществ. О чем говорим? Да, всей Вселенной говорит. Перед нами человек, когда мы смотрим эзотерически, духовно-научно и ясновидческой способностью, когда получается на третьей, четвертой, пятой ступени, человек говорит, что человек это есть вообще вся макрокосмическая сила. Сущность. А это все переводится на язык музыки, дорогие мои, на язык поэзии и на язык живописи. Сквозит, но не осознает человек. Потому что человек, когда смотрит на человека, человек же не чувствует, что перед ним стоит откровение всей макрокосмического, всего макрокосмического величия. Да? Человек смотрит на человека, все, голова и так далее. Да? Если красивое слушает, тогда долго смотрит на человека. И что? И все. А то, что когда человек имеет голову, конечности и грудную систему, человек должен воспринять, что весь космос отражается. И весь космос находит свое откровение, свое сокровенное откровение в человеческой форме. А тем более в музыке. Человек есть музыка, космическая музыка, застывшая космическая музыка. А внутри, если посмотреть, там живет вся симфония Вселенной. Ясновидческая, вернее, заслышание. Тогда смотрит на человека, слышит космическую музыку. Не только физическую, классическую музыку. Но музыка воспитывается для того, чтобы воспринять именно космическое эфирное звучание всей Вселенной. Поэтому, когда мы изучаем человека, мы изучаем всю Вселенную, а мы должны добавить, открыть. То есть, смотришь на человека, познаешь человека, значит, ты познаешь космическую музыку, космическую поэзию, космическую жизнь. Если этого нет, то пока ты не сможешь знать человека. Доходит до, разумеется, первых слов Евангелия. В начале было слово. Дорогие мои, мы должны очень хорошо знать, что это значит. В начале было слово. Мы должны искрить, расширить это предложение. В начале была космическая поэзия, космическая музыка и космическая живопись. Вот в начале было вся космическое искусство. Дифференцировано. Потом говорилось, потом и слово стало жизнью. Я питалась с нами. Полная благодать. А что такое полная благодать? Что, без красоты? Без вечности? И тем более без вечности, без мудрости. Все это вместе находится в божественном слове. Он очень коротко святой говорит. Вначале было слово. И слово был Христос. Раскроем. Сначала. Слово. Слово, как звучит, это музыка, это поэзия, это мудрость, и это, разумеется, живопись. Потому что живопись – это спастившая музыка. И так далее. Посмотрите, как мы пока отстаем от переживания и восприятия всего этого. Когда мы смотрим на человека, мы должны воспринять. Смотрите меня. Когда доктор смотрел на человека, воспринимал всю космическую музыку Солнечной системы и других Солнечных систем. Воспринимал всю мудрость, эфирную мудрость, которую мы воспринимаем при пробуждении. Когда от сна переходим в дневное сознание, мы соприкасаемся с космической музыкой, с космической поэзией, с живописью. Просто мы не можем вынести все это. А гениальные когда-то выносят в инфекции эти великие переживания. Поэтому у Бетховена в основном первой части, дорогие мои, я не имею в виду первую часть, но в первой части звучат удивительные вещи. Удивительно, Бетховен в 9-й симфонии переносит всю боль. Весь трагизм человеческой души, человеческого сознания, земного сознания. И колоссальную радость, мудрость и гармонию. Все это в первой части находится. И великая стихия звучит. Эфирная стихия в первой части звучит. Ну, что касается четвертой части, это вы все прекрасно знаете. Там ода Шиллера включается. И вообще тема, первая тема. Потрясающая. Но к чему я говорю? Нам достает познание конкретного познания человека. Антропос софия. София не достает. Мы человек воспринимает антропос, не София, а земная. Надо добавить уже космическое познание. А космическое познание, разумеется, через антропософию. Потом мы переходим к христологии. То есть уже мы не только человека познаем, но мы не познаем Христа в себе. Это очень трудный период, потому что мы уже должны обожествить все наше познание. От человеческого познания перейти на совершенно другой уровень. У нас должно родиться божественное познание. Познание как божественное. Не человеческое, не мудроземное, нет. Чисто Христово познание, как свое собственное познание. И идти вперед. В недра Христа мы должны пойти. А это будет уже христология. Потому доктор говорит, христология – это сердце антропософии. Между прочим, я встретил только один раз это выражение доктора. Он не часто говорит об этом. Об антропософии он, разумеется, постоянно и много говорит. А то, что христология сердцевина антропософии, я лично только один раз слышал это выражение. Одним словом, я к чему говорю. Дорогие мои, хватит нам уничтожать себя. Говорить, что мы такие и такие слабые, это все неправда. Это проходящее состояние. Это не стоит на одном месте. Я имею в виду эволюцию человека. Человек, который стремится к истине. То есть, когда он пытается. Когда мы берем в руки духовную науку, все, достаточно, уже пробудились в этот момент. Когда откладываем, мы забываем. Берем в руки, опять пробудимся. Когда мы пробуждаемся, все, мы идем вперед, углубляемся. В чем? Вот именно что мы сперва должны осознать, что мы луч солнца. Я есть луч солнца. Хватит уничтожать себя. Это внушение Люцифера. Я такой плохой, я эгоист, я скупой, я это... Это неправда, дорогие мои. Когда вы скажете о себе, что я такой, такой, всякой, это неправда. Это не человек говорит вам. Это хочет внушить Люцифер и Альман. Альман хочет сказать, Альман внушает, ты человек, падший человек, земной прах и так далее, добавьте еще неправильное внушение. Альман не выносит и убегает, именно убегает. Когда мы говорим, я Христос, я Святая Троица. Но для того, чтобы мне это сказали, с 20-го столетия, с 21-го столетия, мне это должны познать. Конкретно. 2 плюс 2. Мы точно знаем, что это не 5. Вот такое конкретное познание, хотя бы на одно мгновение, одну секунду пережить свое божественное происхождение. Эту возможность дает нам только откровение святого Михаила. Откровение святого Михаила – это антропософия. Откровение святого Духа – это антропософия. Откровение самого Христа – это христология. О чем говорит антропософия? Говорит о величии человека. А о чем говорит христология? Человек – это Христос. Трудно этому поверить. Я согласен, правильно? Не знающий человек скажет, что мы не свихнулись давно. Да, для них это, разумеется, я всегда говорю, это очень трудно. Человек этому не верит. Потому я очень сильно подчеркиваю, ты не только человек, и вернее, ты на земле человек. А вне земли ты олицетворение и откровение Троицы. Святой Дух, Сын и Отец, это ты можешь осуществить. Ради скромности надо сказать, что через 11-12 планетарных эволюций. Но дело в том, что другой человек сказал, тогда знаешь что, подожди, когда придет это время, тогда говори. Это неправда, дорогие мои. Потому что Христос в первом столетии уже сказал, вы боги. Вот такой человек сказал, подожди, Господь, когда мы станем богами, тогда нам это говори. Нет, он сейчас говорит, когда мы воспринимаем, что мы прах земли. Вот пробуждение, божественное пробуждение. Тебе сейчас говорит Евангелие, что ты божественное существо, ты совершенство, как Отец совершенный небесный. Концовка 5 главы. 9 блаженств о человеке. Матфей не ожидает, когда мы станем на первой ступени блаженными. Нет. Вначале же говорит, 9 блаженств находится в человеке. Когда? Когда человек начинает осознавать, что Христа любит бесконечно душа человека. Почему? Потому что душа любит себя. Душа любит Христа. Это ты сама душа, которая есть именно Христос. Когда Господь говорит, прибудьте во мне и я в вас. Но я другую цитату, я часто вам говорю, это очень значительно. Евангелие от Матфея, 11 главы, если я не ошибаюсь. Блажен что не теряя себя, во мне себя находит. Вы должны еще внимательно посмотреть. Это великая цитата Даргамен. Если человек эту цитату знает, совершенно будет точно ориентирован во всем. Имеет точную ориентировку. Блажен, кто не теряет себя, во мне себя находит. Это значит, что ты развиваешь свое собственное индивидуальное «я», и это «я» становится Христом, потому что ты в лоне Христа находишься, и когда добавляется из 15 главы, «Пребудьте во мне, и я в вас», это значит, что твое «я» уже «я» Христа. Ну, тем более, что мы вспомним концов 17 главы, которую я очень люблю, и простите меня, я каждый день это повторяю для себя, медитирую над этим. Это великая подмога души. Душа должна всегда подкрепляться. Как, например, свеча должна подкрепляться, да? Иначе лампада как? Надо добавить, да, топливо. Это топливо, когда мы всегда вспоминаем евангельские слова, особенно значительные, как 17 глава концовка. Или третью главу, концовку третьей главы, как я часто говорю, пятая глава Евангелия от Матфея, 14 глава, 14, 12, 14, остальные и так далее. Это помощь для души. Душа должна опереться, душа должна иметь веру. А эту веру надо питать все время, подавать топливо. Иначе вера оскудеет. Помните, что говорит Петру, Господь, чтобы вера твоя не оскудела. Я молился Отцу. Это очень трудно, это большое испытание для души. Это вы не должны думать, что только у Петра есть проблема. Петр – это человек, как и все 12 апостолов. Это состояние человеческой души. И Господь говорит, чтобы ваша вера не оскудела, он молится Отцу. Чтобы не оскудела вера Петра в нас, Павла, Иоанна и все 12 апостолов. Это каждый... Весь Господь находится на нас, ученики не находятся на нас, дорогие. Какая логика это? Все 12 учеников – это наша душа. Я и Петр, и Иоанн, и Иуда, и все, Барфоломей, и так далее, все. Весь звездный мир – это мое «я». И сейчас наступает время, когда начинается время осознавания всего этого, дорогие мои. Поэтому вы должны очень сильно обратить внимание, что я хочу подчеркнуть. Личие человека, который должен осознать, что его «я» – это Христово «я». Когда вы воспринимаете удивительную красоту у Шуберта в симфониях Бетховена, Моцарта, величие Вагнера. Это ваша душа. Она многогранна. И поэтому все человечество вместе есть «я» Христа. Но это полнота уже. Да? Поэтому, когда мы говорим о том, что эволюции мы познаем человека, это пока все же абстрактное понятие. Когда мы познаем человека как величие самого Спасителя, уже мы вспоминаем евангельские слова, что мы подкрепили бы себя, что уверенность не теряли бы мы. Трудно, дорогие мои, я очень хорошо знаю, потому что человек проходит большое искушение. Что хочет Алиман? Алиман хочет унизить нас и сказать, что вы социальная точка. А что хочет антропософия? Антропософия, исходя из точного познания, потому что антропософская мудрость подается из седьмой ступени посвящения. Не из первой, второй, четвертой, пятой, нет. Из седьмой ступени посвящения. И со всей скромностью надо сказать, что и еще выше сознание доктора. Просто мы не можем вместить. А семь ступеней посвящения – это развито в антропософии. И когда мы находимся в развитии, Ариман особенно сильно подступает к нам и внушает, Куда ты, извините, да, не хочу, плохое слово, куда ты лезешь, куда ты идешь? Ты же червяк, ты точка социальная, ты маленькое существо, посмотри на себя, посмотри на свои слабости. Что тебя интересует, что ты воспринимаешь? Это глубоко сильное искушение у Аримана. Почему? Потому что Ариман соприкасает, Ариман, дорогие мои, я могу сказать, Ариман не будет нас искушать, если не видит наши слабости. На мозоль напирает. Эти мозоли мы имеем. Почему? Потому что мы сами думаем так, как Ариман думает о нас. И это правда. А когда мы слушаем Михаила, а когда мы слушаем Антропософ, Антропософ другой говорит, Антропософ говорит, ты макрокосмос, ты микрокосмос, ты все совершенство. Ариман убирает это совершенство и говорит, нет, ты точка, ты мозоль просто. Просто рана открытая. И весь эгоизм, и все болото в тебе. Он это видит, и мы сами тоже видим это в себе. И мы не можем отрицать. Да, Ариман говорит правду. Все болото, все весь эгоизм. На. Вот. А это ложь. В музыке есть очень хороший термин. Проходящий кварцест. Это проходящее. Это иллюзия. Ариман то, что говорит... Это находится в нас, но это находится никак, не как наше собственное, дорогие мои. Как проходя, Ариман не говорит, что это в тебе иллюзия, это пройдет, как пар. Испаряется, это он опирает на реальность. Якобы реальность, да? Это мощное орудие у Аримана. Мы должны снять эту мощь, это орудие. И мы должны сказать, все это есть человек, но это есть проходящее. Потому что существует инкарнация. В следующей инкарнации мы уже намного возвышаем эту ступень, на которой находимся. Это упраздняет Ариман. Чем? Внушает одну жизнь. Потом материализм, это мировоззрение Аримана, это уничижение человеческого состояния, и это ложь. Это пар. Реальность, она всегда реальность, она всегда остается. Почему Люцифер и Ариман, когда наступают на сознание человека, они отступают в момент смерти. Почему? Потому что в момент смерти человек ясно видит, ясно, что Люцифер и Ариман просто обманывают. Потому что человек оставляет физическое тренное тело и начинает воспринимать бесконечность эфирного мира. А эфирный мир – это вся мудрость, вся красота. Вся добродетель. И от Аримана, от Люцифера ничего не остается, дорогие мои, потому что человек видит, что он есть бесконечное существо, у него есть бесконечные возможности в развитии, у него есть инкарнация, идет вперед, вперед и становится именно святым. А здесь Ариман и Люцифер уже отступают. А спросите меня так, фамильярно скажем, Люцифер говорит, молодец, что преодолел конечность, что преодолел чисто человеческое земное. Молодец, что ты чувствуешь себя святым, космическим, совершенным, божественным. Ты ангел. Признает это Люцифер. Ариман молчит. Это из духовной науки действительно очень успокаивающие слова. Уравновешивает очень сильно через сознание. Поэтому, дорогие мои, мы должны знать, что без духовной науки мы забудем о том, кто мы есть. А мы должны всегда очень сильно, активно стремиться к бесконечности, стремление к эфирной мудрости. Стремление к красоте, но исходя из развития, иначе никак не получится. С другой стороны, я всегда говорю, если ты не понимаешь прелесть шестой симфонии Бетховена или пятой симфонии Чайковского, то как ты сможешь познать более высокие и тонкие проявления прекрасного и красоты? Поэтому развиваться, развиваться нам надо, все время развиваться, и с другой стороны помнить наше собственное божественное происхождение и будущее. Поэтому блажен, кто не теряет себя во мне, значит, в нем мы должны находиться. Во мне себя находит. А когда ты находишь себя в лоне Христа, ты говоришь, я и Христос это одно. Я очень хорошо понимаю, что трудно человеку сказать именно эти слова, искренне сказать. Искренне признать, что ты есть все совершенство всей Вселенной, дорогие мои. Ни больше, ни меньше. Другой человек скажет, это есть ваша скромность? Да это безумие нескромности. О чем ты говоришь? Да. Мы скажем, об этом говорит Евангелие, а у нас Евангелие. Это радость. Как на грузинском языке корень слова, вы помните, наверное, я говорил, сахареба происходит от слова хареба, радость. Евангелие – радость человечеству. Человечеству. Так звучит сахареба на грузинском языке Евангелие. Радость мою. Да, видите? Не отходит. Грузинское сознание понимает, что Христос приносит радость, мировоззренческую радость. Радость эстетическую, моральную. Разумеется, мудрость, да? Это все есть радость. И самое главное, это нам не хватает именно этой радости, познания Христа. Для этого существует мировоззрение Михаила. Когда мы изучаем духовную науку, мы изучаем первую стадию всей мудрости. Это есть эфирная мудрость. Это есть праздник Вознесения. Я не отхожу от духовной науки. Я именно слова духовной науки говорю. Когда мы воскрешаем эфирную мудрость в себе, мы переживаем Вознесение Христа. Когда мы переживаем глубоко Христу, мы переживаем Пасху. А когда мы переживаем воскресение сознания нашего, сознания, мы приобщаемся к воскрешению, к воскресению. Воскресший Христос – это в нас, когда мы воскрешаем всю мудрость Вселенной и всю мудрость Христа. Воскресение в мудрость, воскресение в любви и воскресение в вечности. Вот все эти великие праздники христианства, которые мы объявляем. Но мы знаем, я это в прошлый раз и подчеркнул, и сейчас хочу сказать, что в великих праздниках мы хотим, не хотим, можем, не можем, мы непосредственно касаемся сердца Христа. Это есть, как на грузинском языке праздник звучит чудо, сасаури, тресасаури, день чудес, так звучит на русском, на грузинском языке праздник, священные праздники. День чудес почему? Потому что мы чудесным образом воспринимаем самого Христа непосредственно. Иначе мы не сможем продвигаться вперед, дорогие мои. Если мы, если Господь ожидает, будет ожидать, пока мы достигнем, чтобы на горизонте увидели Его величие, то пойдут миллионы, миллионы. Он рождается на земле. Он становится Иисусом. И одаривает нас великим праздником эфирного воскресения, астрального воскресения. Воскресение в Я. Это есть праздник Пятидесятницы. Это завершение абсолютно всего откровения, космического откровения. И это есть человек. Антропос становится причастным к Христологии и переходит к Христософии. А на, разумеется, на вулкане мы уже оживотворяем именно Христомагию. Это 14.12. Дела, которые я творю. Дела, творение, сотворчество. Поэтому, дорогие мои, мы должны знать, что мы находимся в удивительной эпохе. Эпоха воскрешения, воскрешения нашего сознания, постепенного сознания. Эфирное воскресение, эфирное присутствие. Кто воспринимает эфирное присутствие Спасителя? Только те, которые изучают духовную науку. Только они смогут воспринять. Но это только те и все человечество. Со временем, разумеется. Через 300 лет, 400, 500 лет. Избранное человечество уже подходит к эфиру восприятию Христа. Все они будут сознавать, что я – это Христос. Это самое смелое, самое реальное познание и осознание человеческого достоинства. Спросите, собственно, я – кто есть я? Что говорю? Реально я говорю. Я человек. Но я пройду врата смерти, все от меня, что останется, это еще большой вопрос. Материализм нас поговорит. А говорит, точно познание, что твое я – это Христос, достигается воскресение сознания. Это из праздник Пятидесятницы, разумеется. Это всем фронтом поднимается, всем горизонтом поднимается сознание. А сейчас в крапнице каплями. Поэтому, когда мы говорим, мы должны бесконечно любить Спасителя, маленькая капля, еще маленькая капля, вторая, третья, добавляется и постепенно сосуд наполняется. Потому что мы должны дождаться этого. А ради этого мы должны активно развиваться. То есть 8.32, то есть изучать духовную науку. В изучении духовной науки мы изучаем мудрость святого Михаила, изучаем Святого Духа, Спасителя и Отца Вселенной. Христос из высоты Отца Небесного, на престоле Отца, откуда нам подает весть? И это есть антропософия. И антропософия имеет свое будущее. И самое сокровенное, дорогие мои, будущее, это, разумеется, христология. Где это в Евангелии, я всегда хочу показать вам, это, где это находится в Евангелии. Это есть насыщение 5000. Шестая глава в Евангелии от Иоанна и соответствующее насыщение, там 14 глава от Матфея. Насыщение 5000 – это пророческое насыщение, которое уже начинается с 20-го, с 21-го столетия. Мы уже насыщаемся хлебом, который подается непосредственно из сердца Спасителя нашего. Это великая мистерия 5000. Все будут насыщены. Где гарантия этого? Пятая культура. Те, которые участвуют в пятой культуре, а в этом участвует все человечество. Разумеется, отбор, дорогие мои, видите, я же должен сказать, что отбросы будут очень мало. Великая мощь всего человечества побеждает. В этом гарантия мощи Христа. Христос насыщает человечество. Символ 5000. И человек, который вошел в пятую культуру, это насыщение касается именно его, непосредственно. Насыщение 5 есть причастие к воскресшему Спасителю. Эфирное воскресение. Это насыщение 5000. Вы же знаете, если помните, а потом не говорится о шестой культуре, 6000 и 7000. Не говорится, потому что вся проблема разрешается в пятой культуре. В течение пятой культуры человечество примет хлеб Спасителя. Я образно говорю, я указываю на насыщение 5000 и уже раз навсегда освобождает человек от самоосуждения. Это великое жало у человека. Ты такой, сякой, ты это слабый, это развратный, это все уничтожается. Это трудно, трудно, очень трудная драма разыгрывается, но человек преодолевает. Для человека нет никаких препятствий в принципе. И человек все пробудется для восприятия 8.32. Для восприятия откровения Христа, эфирного откровения. Дорогие мои, я очень просто хочу сказать. Христос сейчас стоит в эфирной стихии. Что, ради только гениальных людей? Ради только избранных? А где его милосердие там? Где его всепрощающие милосердие и вся любовь к человечеству? Только ради избранных людей. Только Бетховена, Леонардо, Пушкина и только Толстого любит. А остальных не любит? Это же... Кто это внушает? Это ариманическое внушение. Да посмотрите, что говорит 13 глава, 1 стих. Возлюби своих сущих в мире до конца. До конца. Кого сущих в мире? Кто подразумевает этим? Все человечество без исключения, дорогие мои. Это познание добра в добре. До конца возлюбил каждого из вас. Каждого из нас. Имейте доверие к Евангелию. И вы будете истинными христианами. Со временем все станут христианами. Христософия восторжествует. А иначе нельзя, дорогие мои. Никак не получается. Перед бесконечностью конечность никогда не. И так далее. Человек носитель бесконечного милосердия, обратите внимание, бесконечное милосердие живет в каждом из нас. Бесконечная мудрость, бесконечная красота и бесконечное добро. Все это живет в нас. Ставим, и потом говорится, побеждающий, то есть пробудившийся, побуждающему дам сесть на престоле моем, на его престоле поднимаемся, дорогие мои. Каждый из нас, но со временем. Те люди, которые идут впереди, они подходят быстрее, а к финишу все подойдут. Это великое добро и великое доверие к человеку. Что уничтожается этим? Уничтожается осуждение падших. Если ты это не преодолел, ты не пойдешь вперед. Но ты преодолеешь. Дорогие мои, я хочу одну великую вещь сказать вам. Мы должны преодолеть через великое сострадание зло в человеке. Но только великое сострадание это может. Потом, с одной стороны, показывают нам падших, чтобы мы возвышали бы наше самочувствие, переживание, сострадание, и чтобы мы уничтожали бы осуждение падших, наркоманов и так далее, и так далее. Уже мне даже не хочется перечитывать всех этих, вы прекрасно знаете. Всех осуждение надо снять. И никак мы это не сможем, дорогие мои, снять осуждение. Мы должны возвыситься до такой высоты любви, мудрости, прекрасного переживания, чтобы само собой, естественно, сняли бы все эти преграды. Это только преграда, это только иллюзия. Почему? Мы должны глубочайше верить, что человек – это Бог. Причем Бог как ангел, как архангел, как дух мудрости, как серафим, как святой дух и так далее, и так далее. Это глубочайшее доверие к человеку. Это рождается через антропософию. Но мы должны точно понимать, мы должны преодолеть осуждение всех. Трудно, очень трудно, даже космически трудно. Но человек это космическое существо. Что происходит, когда человек пробуждает в себе свое божественное «Я». Происходит то, что происходило во Христе, когда видел людей несовершенных. И он им говорил: имейте веру, и вы станете богами. Ни капли осуждения. Осуждение – это нереальное познание человека. Реальное познание человека – это есть 8.32, и от 8.32 потом все остальные. И концовка, великая концовка, 17 глава: «За любовь, которую ты возлюбил меня, любовь Отца, Сына и Святого Духа, человек может не только вместить, а осуществить и потом одаривать». Значит, мы пришли к тому, чему я всегда прихожу. Моральное солнце Вселенной в нас рождает Христа в нас. И сокровенная любовь всей Вселенной, сокровенная любовь, ни капли тени, то есть зла, сокровенная любовь Христа в нас побеждает все вообще. И превращает любовь человека в Бога. Этому мы должны верить, и это мы должны познавать конкретно. Время, то есть вера переходит в непосредственное познание. Мы прошли эпоху веры не потому, что потеряли вообще. Наоборот, вера возвышается до конкретного познания. В этом суть веры. Вы верите, что вы являетесь солнцем, не только существом солнечного луча. Само солнце – это ваше сердце. Когда человек поднимается после смерти до солнечного региона, он видит, что он есть солнце. Доктор сейчас на земле нам это говорит. Поэтому, заканчивая нашу беседу, дорогие мои, я хочу особенно подчеркнуть: моральное солнце рождается в нас, как наше собственное солнце. Сокровенная любовь рождается в нас, как неотъемлемая часть нашего сердца. Сокровенная любовь ко всем. Трудно, но достижимо. Слова Павла очень абстрактно уже звучат по отношению к этим словам. Не я, но Христос во мне — не совсем верно это. Я при всем уважении к Павлу, это неправильное выражение. Не я, наоборот, я и Христос одно. То есть бесконечная мудрость, бесконечная красота и бесконечная доброта – это есть суть человека. Все. Самое главное успели сказать. Остальное в следующий раз. Всего наилучшего.
Спасибо.
Медитируйте, выбирайте слова Евангелия, выбирайте то, что вам особенно приятно. Это 5 глава, или 4 глава, или 8 глава. Сколько и медитируйте над этим. Через 5, 10, 20 лет вы увидите что-то удивительное. Неужели это я? Преодолевается ложный эгоизм. Неужели ты божественное солнце? Да, и божественное солнце. И доктор говорит: когда ты осознаешь себя, макрокосмос становится очень маленьким. Конкретное познание, божественное самопознание. Всего вам наилучшего, доброго. Читайте, изучайте и медитируйте, дорогие мои. Все.